Запись пошла. Сегодня 23 февраля 2017 года. Четверг. День перунов. Стрибожья тропа. Ну, начнем сегодня с политинформации. Я все время там пытался на эту тему шутить, что раньше перед любыми, ну, например, было так принято в Советском Союзе, по крайней мере, в научных учреждениях и высших учебных заведениях, когда кто-то приезжал с лекциями, перед лекцией кто-то выступал с политинформацией, с рассказом о том, что где произошло. Сегодня такой странный день, 23 февраля, да, который в свое время, еще в советское время, не был выходным днем. А в это время, когда Советский Союз разрушился, осталась Российская Федерация, его сделали выходным днем. И называли по-разному. В советское время он звучал как день Советской армии и военно-морского флота. А опять же, вот во время демократов он стал зваться Днем Защитника Отечества. Поскольку следом через две недели шел день, так скажем, Международный женский день, 8 марта, тоже как его называли. Сейчас уже я не знаю, как он там называется. То вот была такая развлекуха в начале весны, в конце зимы, что был сначала день, когда мужчин поздравлять с тем, что они мужчины, а потом женщин поздравлять с тем, что они женщины. И вот когда в советское время был какой-то все-таки смысл в этих двух праздниках. Смысл в том, что все-таки в советское время женщины, ну так пространство было устроено все-таки, пока еще. Пространство было устроено так, что все-таки женщинам, ну, позволено было быть женщинами. И в каком-то смысле женская в них, женственность культивировалась. Равно как и мужчинам было позволено быть мужчинами, и у них мужское что-то культивировалось. А сейчас, ну я уже не буду там Америку открывать, просто скажу, что эту тему тоже немного я сегодня задену. Сейчас, вот не случайно это идущие, как нам говорят, с Запада, это безумие, связанное с однополой любовью, там однополыми браками всякими, с потерей на самом деле людьми половой ориентации. Это происходит во всем, и в повседневной жизни также. Мужчины в основном женщины, а женщины в основном мужчины. И вот в этом самом хитро вывернутом пространстве информационном, в котором мы живем, точнее как, мы были заключены в нем, а теперь имеем возможность из него выйти, но большинство живут именно в этом информационном пространстве. В нем как раз и, поскольку оно искаженное, в нем все неправдошное, ложное и подчинено не человеческим каким-то качествам, признакам, а признакам нечеловеческим, признакам личины, личности, лича, личинки. Это не человек. У него нет человеческих чувств, у него нет человеческих устремлений у этой вот странной структуры. И, естественно, у этой странной структуры нет и правой ориентации, пола нету, Ведь странно, если кто-то даже вот в этом странном информационном поле может себе представить, что он будет искать себе, вот он как личность, будет искать себе половинку. Личность половинку не ищет. Личность сама по себе крута и единственна и неповторима. То есть у нее нет понимания того, что она не целая. Она уже супер целая, и только тут дальше свою супер целостность только развивает, да, то есть там личинка жрет, личность там творчески развивается, растет во все стороны, лишь бы не лопнуть. То есть личность — это не половинка. Вот в этом еще ее уязвимость и ущербность. Человек изначально рождается половиной. Он имеет пол. А пол – это четкое, совершенно данное ему от Бога ощущение, что он половина. И что это ощущение, вот, что он половина, дает ему направление на то, чтобы обрести целостность. А это означает, что ему нужно заслужить свою целостность. А это значит, что нужно заслужить свою половину. Не искать ее, как тут у нас принято всем, опять же, доказывать, что главное – это найти свою половину. Ну, а точнее, там, найти себе бабу, а женщине найти себе мужика. Словом говоря, так это, в общем-то, везде видится, и к этому все сводится. Половинку невозможно найти. Половинку возможно только обрести. Обресть. Слово очень хорошее. Покрутите его, сейчас я не буду его крутить. Древнее хорошее слово родного языка. Либо заслужить. Заслужить. А что значит заслужить? Это значит, нужно служить кому-то, чему-то. А поскольку человек – существо живое, и весь мир вокруг него живой. В действительности это так. Это большую тайну такую я всем открою. То на самом деле и служить можно только, по сути, кому-то, чему-то живому. Поэтому и возникает у нас эта необходимость, когда мы начинаем обретать свою человеческую сущность, свою половую ориентацию восстанавливать, когда обретаем связь с родом и богами, мы начинаем служить роду, служить богам и служить родине, понимая, что такое служить родине, что это значит служение родине. Это служить не чему-то неодушевленному, имеющему смысл и значение только в искаженном информационном пространстве. То есть это родина как государство, родина как страна в определенных границах, родина как некое территориальное образование с определенной национальностью внутри. То есть все это неодушевленные предметы, я даже хочу сказать, не знаю, как еще сказать, явления. И служить этим неодушевленным предметам невозможно. Служить можно только чему-то живому. И когда это понимаешь, что служить родине, это означает служить земле родной, тому самому живому существу, которое дает всему живому жизнь на земле. Это вот поэтому она и зовется земля матушка, мать сыра земля. Поэтому имя у нее такое. Она живая. И вот это и есть понимание того, что означает служить родине. И вот это вот осознание, что с одной стороны все вот эти личности, личинки, соответствующие, так сказать, ну вот это хорошая еврейская песенка есть. дамы приглашают кавалеров, там где галстук, там пирет. И наоборот, когда там кавалеры приглашают дамов, там где брошка, там пирет. Вот для того, если в каком-то мире необходимо надеть какой-то отличительный признак, чтобы распознать пол другого, а что и происходит, собственно говоря, в нашем этом странном информационном пространстве, да, и соответствующей окружающей нас выдуманной жизни, когда зачастую, смотря на человека, невозможно, ну, так скажем, не приглядываясь, определить его пол. Он бесполый. Потому что одежда уже не несет каких-то соответствующих различительных признаков. Прическа не несет каких-то различительных признаков. При этом, понимаете, вот тоже интересно, даже если у женщины, да, видно грудь и задницу, это совершенно не означает, что она воспринимается как женщина. Она воспринимается как некий носитель определенных возможностей получить какие-то определенные услуги, например, да, от нее. Либо она воспринимается как некое такое существо, у которого есть, например, внизу дырка, сверху, спереди две штуки, за которые можно подержаться, а сзади две ягодицы, между которыми тоже можно что-нибудь просунуть. То есть это вот такое, знаете, отношение как к неодушевленному предмету, который можно использовать по какому-нибудь назначению. Точно так же и с мужчиной. У него как бы наличие, так сказать, висящего чего-то между ног и, соответственно, там наличие бороды, к примеру, не означает того, что к нему нужно за заведом относиться как к мужчине. Он может и женскую роль сыграть. То есть нет в этом информационном поле никакой возможности, по сути, отличить мужчину и женщину. И вот здесь то самое состояние, когда попадаешь вот в, ну так скажем, приходит 23 февраля, и в каком-то месте начинается какой-то спектакль, да? То есть вот у людей, например, в городах начинается спектакль. То есть там жена дарит тебе носки с утра, например, там ты приходишь на работу, там тебе, соответственно, тоже что-нибудь дарят. Тебе приходит куча смс-ок с поздравлениями с защитником Отечества. ВКонтакте тебе тоже куча там на стену кидает всякой херни. Вот, в зависимости от того, где ее нашли, там соответствующую картинку, либо с голой бабой одетой в, ну, с соответствующим намеком, так сказать, одетой там, я не знаю, в какую-нибудь военную форму, с сильно расстегнутой этой рубашкой или еще что-нибудь. Ну, либо там, соответственно, какие-нибудь значки гвардии там. В общем, в зависимости от того, что там к человеку как вроде как относится, то есть ему соответствующую там картинку какую-то. То есть начинается спектакль, который, ну вот для меня, например, когда он происходил, был скорее чем-то, что меня, ну, напрягало в каком-то смысле, потому что видно же абсолютно несоответствие, во-первых, происходящего, несоответствие вот этих поздравлений тебе самому. И вот как бы видно сплошное лицемерие людей, которые просто потому, что это нужно сделать, тебя с этим поздравляют. Ну, какие могут быть движущие силы, что тебя с этим поздравляют? Есть, например, ты какой-нибудь все-таки занимаешь должность на работе, ты начальник, и тебя подчиненные обязаны, то есть они тебя обязаны лизнуть тебе жопу, так сказать, этим поздравлением. Например. Ну, либо там какие-то еще, например, такой бывает побудительный мотив, что есть просто повод лизнуть тебе жопу, либо показать тебе свое, ну, как бы сказать, показать тебе дружественное расположение. То есть вот у тебя есть в той среде, в которой ты, например, крутишься на работе, есть какие-то знакомые, занимающиеся таким же делом в разных городах, и вот они из разных городов начинают друг дружке, значит, вот проявлять свое дружественное расположение, кидая друг другу, значит, там поздравления. К самому смыслу празднования, да, это уже не имеет никакого отношения. Поэтому вот, когда в советское время это называлось День Красной Армии, ну или там Советской Армии и Военно-Морского Флота, хоть какой-то смысл был, потому что было понятно, что не мужчину конкретного поздравляют, а отмечают некий день, ну, уважение, да, неуважение к военным, к армии и к флоту. То есть там не было чего-то личного. То есть вот было принято уважать своих военных, которые в свое время защитили там нас от фашистов, там все дела. В общем, короче, ну, было вот это. И тогда и было желание прежде всего, если и поздравлять, то не нынешних военных, а ветеранов. Потому что речь шла о том, чтобы выказать уважение тем, кто это действительно заслужил. Если ветераны отдавали свои жизни и свое здоровье на какой-то там страшной войне, то им-то вроде бы и нужно выказывать уважение. Их-то и надо поздравлять. Именно на них-то и зиждется вроде бы там Красная Армия и Военно-Морской Флот. Точно то же самое и в день Победы происходило, когда просто видишь ветерана там всего в парадном мундире и старенького-старенького, и плакать хочется, чтобы его просто подойти и не поздравить. Это ощущение было, когда еще что-то человеческое в людях жило. Но сейчас, поскольку человеческое все в них умерло в большинстве случаев, и это в основном, я говорю, о городских существах, то там и празднования эти превратились вот в эти праздники, да, и, соответственно, вылезла вот эта вот мотивация, участие в этом празднике, мотивация для личности, но не для человека. Человеку хреново в этот день, он пытается спрятаться куда-нибудь. А вот личности очень хочется получить очередное лизание жопы, либо самому что-нибудь куда-нибудь лизнуть. Вот это вот очень хочется. Личность. И поэтому там и переведено вот это вот из некоего общего празднования, касающегося не личности, а ну какого-то там, какой-то общественной группы, да, под названием военные. Переведено в разряд личного праздника, Дня Защитника Отечества. Ну и дальше мы уже говорили о том, что такое защитник Отечества, что такое защитник Родины. Сейчас, во-первых, когда нет как таковой Родины, во-вторых, когда нет, вообще-то говоря, никакой необходимости что-то защищать, но есть необходимость содержать целую толпу дармоедов, единственной задачей которых в случае, если быдло и толпа, стадо, вдруг пойдет не в ту сторону, выйти с оружием и повернуть их в нужном направлении. Больше ведь задач у этих вот людей под названием военные нет. Ну а кроме того, у них еще задача поддерживать в людях иллюзию, что кругом враги, что весь мир война, борьба, убийство и драка. И третье, что для чего, собственно, это все держится? Это возможность в мужчинах, а теперь еще и женщины, ведь все больше и больше набирает в армии, развивать самый тяжелый низменный инстинкт ненависти в самой страшной его реализации, в возможности убивать. То есть их учат убивать. Я уже говорил о том, что чем страшна эта вот, так скажем, эта профессия. Эта профессия страшна тем, что это организация людей, которым для поддержания их существования, а ведь поскольку это профессия, это вот тоже интересно, в советское время, как это сказать, профессиональных военных было мало. В основном военными были вот эти ребята, которые приходили на 2 года служить. А вот офицеры, их было немного, они в основном там в военных городках жили, и немного людей получали деньги. То есть для многих людей вот это было возможностью, средствами к существованию, добычей средств к существованию. Сейчас же все контрактники, сейчас же всем деньги платят. Теперь для всех уже это профессия. И поскольку людям платят деньги, это профессия, то у людей есть некая необходимая иллюзия, которую они обязаны поддерживать, чтобы свои деньги не потерять. Эта иллюзия какая? Это то, что война необходима. То есть, если ее нет, ее надо придумать. Надо придумать какой-нибудь локальный конфликт. Надо придумать какую-нибудь страну, в которой надо кого-нибудь защищать, потому что внутри уже, ну, как бы, особо тут всех уже перебрали. Ну, ладно, в Татарии еще, так сказать, там суверенитет никто не объявил, и чтобы там теперь горячая точка возникла. Но на Кавказе это традиционно у нас горячая точка, да? Там не хотят подчиняться, поэтому это у нас горячая точка и война. И вот необходимо придумать войну для того, чтобы оправдать вот эту профессию. Точно так же страшна профессия, например, так называемая, ну как она там, милиция, сейчас уже полиция, вообще страшно, да? Вот сейчас переписывают все книги, касающиеся Великой Отечественной войны. Потому что до этого книги в основном, там присутствовало вот на оккупированных территориях, где прошли немцы уже, присутствовало такое понятие «полицай». То есть это некий предатель, из числа местных жителей, которые являются пособниками оккупантов. Полицай. Это пособник оккупантов. Это совершенно четко. Так. Вот пока мы с вами, ну я не знаю, там мало кто из тех, кто меня слышит, наверное, жил в какие-нибудь 70-е годы прошлого столетия. Но было такое время, я вам просто скажу тем, для кого это новость, что информации о том, как живет за границей, было очень мало. Информации о том, и вот само понятие полиция в виде какой-то правоохранительной структуры, вообще говоря, ну, было достаточно таким пустым и иллюзорным. Может быть, из каких-нибудь фильмов, например, там. Потому что, ну, к примеру, вот те, кто... Мы тогда смотрели фильмы с Фюнесом, да, и был вот этот вот жандарм там из Сен-Тропе. Так это был жандарм и жандармерия. Это не была полиция и полицейские, понимаете? То есть само понятие полиция было связано с предательством на нашей территории. С предательством и пособничеством оккупантов. А вот борьба с, там, с преступностью, значит, это все было связано со словом «милиция». И вот обратите внимание, что произошло после развала Советского Союза. Во-первых, начали сниматься фильмы и сериалы со всякими названиями «не милиция», то есть не дядя Степа милиционер, а менты, например, да? То есть стали принижать смысл этих слов и смысл, и как бы сказать, вот саму основу этой профессии принижать. И возникли всякие эти разговоры про продажных полицейских, как это сейчас идет на Западе, там, сейчас все полицейские продажные в американских там сериалах, они все там наркотики помогают продавать, там покрывают убийц-насильников, ну, тоже за деньги или за власть, за какую-то. Вот и у нас эти всякие оборотни в погонах, вы сами помните, там было. А потом уже еще и сменили название на полицию. При этом, я не знаю, вот делали это с пониманием того, что делается, или ну, с не совсем пониманием, но вот этот сам смысл, что полицейский, полицай, это пособник оккупантов, сейчас этот образ все равно падает на смысл слова полицейский, полицай и полиция. Вот само это где-то, ну, должно на подкорке работать у людей, когда они слышат, ну, или там видят то, что происходит. И вот теперь, я не буду там говорить остальное, там, что касается других профессий, то есть любая профессия из вот этих самых выдуманных профессий, появившихся, условно говоря, когда-то временных профессий, любая из этих профессий требует того, с чем она борется. И потеря того, с чем она борется, эта профессия, ну или там люди, которые составляют как это, личный состав этой профессии, они зависят от того, есть это или нет. Ну, к примеру, еще раз повторю, значит, для военных составляет просто жизненную необходимость наличия войны. Для полицейских составляет жизненную необходимость наличие преступности. Для врачей составляет жизненную необходимость, поскольку, еще раз говорю, они деньги за это получают и больше ничего не умеют делать. Если они теряют эту работу, то они теряют фактически средства к существованию. Обратите внимание, нет такого словосочетания «средства к жизни». К средства к существованию. Это тоже вот люди, которые находятся в этом иллюзорном мире, они должны чувствовать свой родной язык, который все им рассказывает. Если то, что они получают на работе, есть средство к существованию, а не к жизни, это значит, у них не жизнь, а существование. И это просто в языке открыто. И это нужно видеть и чувствовать. И просто надо понимать, что если ты выбираешь существование, в котором нет жизни, это твой выбор. И надо понимать, что ты существуешь. И что не надо пудрить мозг окружающим, что ты живешь. И себе самому, естественно, не надо пудрить мозг. Так вот, средство к существованию для врачей – наличие болезней. Средство существования для учителей – наличие безграмотности. Ну и дальше можете перечислять сами. И вот приходим опять к этому празднику, так называемому, защитника Отечества. Вот мало того, что это человек, защитник Отечества, да, военный. Ну, он там может быть и в отставке, он может быть и в запасе. Ну, то есть мужчину любого сводят до уровня вот этого самого защитника Отечества. А это военного, который умеет убивать. Не порождать жизнь, а убивать. Сам вот этот вот смысл просто почувствуйте, да? Любого мужчину поздравляют с тем, что он может убивать. Но это только верхний пласт этого страшного праздника. Следующий пласт – это вот защитник Отечества и защитник Родины. Чего он защитник? Какой нахрен Родины? Если его даже Родина, вот в том понимании, в котором нам ее пытаются навязать, понимание Родины, и то меняло границы, меняло название, меняло основные документы типа Конституции. И все остальное меняло внутри несколько раз за последние 50 лет. Это что за странная такая девка продажная, которая меняет одежку, документы, имена, по сути, клички, да? И вот это есть Родина, которую защитник типа защищает. Вот просто подумайте, да? Если Родина, как она понималась в советское время, это вот Родина, Советский Союз, в определенных границах, с определенной конституцией, неважно, как там, что внутри было устроено, кто что воровал, насрать, но было понятно, ну хотя бы вот с этой точки зрения, что человек защищает. Сейчас-то он что защищает? Если он, например, в советское время защищал Родину, Советский Союз, потом стал РСФСР защищать, потом Российскую Федерацию, сейчас уже я вообще не знаю, как там это государство называется, но и границы постоянно меняются, кто-то там что-то от кого-то отрывает, кто-то что-то у кого-то отбирает, кто-то кому-то что-то отдает, там Украину, Крым, там, я не знаю, там Курильские острова, там еще что-нибудь, вот все время что-то меняется постоянно, да, и это есть Родина. Что защищать-то человек? Он, и это, вот что ему скажут, то он и будет защищать? Ему скажут, границы поменялись, и давай теперь вали там пограничник, другие эти самые свои заставы, потому что тут уже чужая территория, давай-ка перебирайся. Это будет защитник границ, например, наших. Вот просто почувствуйте. Это еще вот следующая ступенька понимания. А если мы глубже пойдем, если мы поймем, что для человека настоящего хозяина Родиной является тот участок земли, за который он отвечает, где он родился, где жили его деды и прадеды, и где будут жить его внуки. На самом-то деле, вот что есть Родина. Родина – это там, где род живет, и где рожаницы живут, и где род продолжается человеческий. Вот что есть Родина. А это... Такой образ не может существовать без хозяина крепкого. И теперь, что есть Родина для человека, живущего в городе? Его квартира, что ли? 32 метра или сколько там, 60 метров. Ну, откуплено уже 100, блин. О, охренеть, какая у меня теперь Родина. Я теперь ее защищаю, да? И с этим меня поздравляют. А уж теперь защитник Отечества. Вот само слово «Отечество». Обращение к отцу. Да? И когда оно пришло-то откуда? Оно пришло из древних, совершенно древних, старых, удивительных совершенно образов. Например, за родину, царя и отечество. Вот был такой в российской армии лозунг. Потом он там преобразовывался, за волю царя и отечества, там по-разному меняли. Но все время звучало за царя и отечество. Потому что был образ царя, высшего, умнейшего, мудрейшего человека, который брал ответственность за всю державу, но базировался на крепких хозяевах. Я говорю, вот эта пирамида, да, перевернутая, которая сейчас, все считают, что вообще пирамидальная структура – это иерархическая структура. Вот за 100 лет людям сломали мозг, и теперь они понимают, что пирамида – это наверху главный начальник, а внизу самые, вот там, в основании самые бесправные рабы. И это вот иерархическая структура, так сказать, принцип курятника там, Срина нижнего, клюй ближнего и лежи жопу вышнего. Вот только так понимается пирамида. А изначальная пирамида, изначальный смысл сварги. Сварги. Ведь пирамида, ее основа Откуда вообще взялся образ пирамиды? Из того, что наша Вселенная, где мы с вами живем, имеет форму пирамиды. И построена она совсем на других принципах. Есть основа пирамиды, а это срединный мир, из которого дальше строятся, собираются силы на то, чтобы подниматься вверх или опускаться вниз, но из некой основы, из крепких хозяев, которые живут в срединном мире. Точно так же и пирамидальная структура изначальная, которая еще 100 лет назад, до вот этой идеологической диверсии, ну, давайте скажем, 150 лет назад, до этой идеологической диверсии в виде информации, да, которая снесла всем мозг и выбила правильное понимание любых образов, видение совершенно, соответственно, там, и восприятие любых образов. Вот до этой идеологической диверсии, страшной диверсии, подчинившей сейчас всех, выгнавшая всех из мест, где можно жить, в те места, где жить нельзя, с природы в города, оторвав от земли, от корней и отправив в какое-то абсолютно безосновное существование. Так вот, до этого понятие пирамиды сохранялось, знание о том, как устроена Вселенная, сохранялось, и что любое устройство общества может базироваться только на силе их низшего в этой пирамиде, низшего сословия. А низшее сословие – это не пьяницы, рабоче-крестьянская интеллигенция и прочая херня, как потом нам навязали. А это, наоборот, самые сильные во всей этой пирамиде люди, самые более и наиболее привязанные к земле и наиболее привязанные к Отцу Небесному, не потерявшие эту связь. И вот на их силе, этих крепких хозяев, отвечающих за свою землю, на их силе и основывалась вся сила этой пирамиды. И наверху, по разным там принципам, оказывавшиеся там наверху, по принципу выборности, по принципу делегирования, там разные принципы, в основном принципы делегирования были. То есть никаких выборов не осуществлялось, просто каждые, там условно говоря, 10 крепких хозяев знали, им не надо было ничего выбирать, они знали, кто из них самый крепкий, самый сильный, самый мудрый, кто может участвовать и, как бы сказать, брать на себя ответственность за всех 10, а потом, соответственно, сотенные, тысячные, темники. Темники, я напомню, кто такой темник, отвечающий за 10 тысяч. За 10 тысяч. Тысячник отвечает за 1000, то есть за 10 сотен. Сотенный отвечает за 10 десятков. И десятский отвечает за 10. Вот так и строилась пирамида. Так и строилась. Вот остатки этого строения были еще в Российской империи. Потому когда там звучало «защитник Родины и Отечества», там всегда звучало «царь еще», «за царя и Отечество». Потому что понимали, что без вот этого мудрейшего, крепчайшего, ответственного за всех человека, держава точно так же не сможет существовать, как и без основы вот этих крепких хозяев. Поэтому христиане, те, кто жили по правилам Спаса Великого, они были самым почитаемым сословием на Руси Великой. И вот когда мы говорим о на Руси Великой, мы уже не говорим о каких-то границах. Потому что так было по всей планете совсем недавно. Снегирь прилетел. И вот теперь у нас защитник Отечества. Что такое Отечество? Тут вот сейчас у меня народ, который там меня пытается комментировать, да, в Ютьюбе, он уже кичится тем, что он там называется каким-то псевдонимом, причем английскими буквами. И когда ему говоришь «мужчина», или я не знаю, кто ты там по полу, потому что хрен тебя поймешь, как у тебя там по псевдониму, какой у тебя пол, потому как ты общаешься вроде «мужчина», ты назовись, пожалуйста, чтобы была возможность с тобой хоть разговаривать. Мне говорят, да какого хрена, как это я буду называться? Правила безопасности никто не отменял, я буду скрываться. На самом деле, это люди, которые скрывают свое имя, потому что это дает им возможность анонимности. То есть сами знаете, что вот что, какие страшные вещи происходили, и потом уже достигли, ну, когда были уже полностью разрешены, даже стали поддерживаться, да, там в советское время. Вот доносительство, например, анонимный донос. Анонимный. То есть человек мог анонимно на кого-то донести, и при этом, казалось бы, вроде ничего плохого-то не сделал, потому что никто не знает ведь, кто он, что это он сделал. И у него иллюзия. И у него иллюзия, что он насрал, а никто не знает, что это он. Он пернул, навонял, а никто не знает, что он. Анонимность. И, соответственно, вот дальше эти ники, понятие ников, да? То есть какие-то вот псевдонимы, эти аватары сейчас во всей сети там. То есть возможность скрыться за какой-то маской не для того, что безопасности, что меня тут накроют, если я буду правду людям говорить. Не об этом речь. Это возможность насрать, и никто не знает, что это ты. И вот сейчас вот это вот самое. Сейчас я открою окошечко, секундочку. Коты у меня тут требовательные очень. И вот сейчас защитник Отечества, да? Какое нафиг Отечество, когда никто не знает уже его имени толком? Когда сам смысл «Отче наш» потерян. Отечество – это то место, где отец живет, а отец – это не просто чей-то там отец, например, Попова. Вот это Отец Небесный там живет, Бог там живет. И Белая Армия вот еще это знала. Почему она называлась Белая? А та, которая ее уничтожала, называлась Красная. Эти вот цветовые игры еще, ну, можно, конечно, когда мы там, может, опять в истории будем говорить, можно это все разобрать, но мне кажется, что все очевидно. Смысл каждого цвета очевиден. Почему кто-то выбирал какие-то цвета, тоже очевидно. И вот это вот праздник нынешний, да? Вот что мог, я про него сказал. И еще одну только такую вещь скажу, что вот я-то только ну, по каким-то отголоскам вот в сети, куда я там иногда все-таки попадаю, и по какой-то старой памяти, что 23-го какой-то праздник, только поэтому я сейчас вот там могу говорить что-то про 23 февраля. На меня нет давления вот этого информационного поля, который порождает эту вот суету и бешенство всех, это, наверное, праздники, надо, еще же это, теперь в выходной можно уже нажраться, ну, то есть водочки выпить, там. Для кого-то есть возможность воспользоваться тем, что в этот момент бабы более уступчивые, например, 23 февраля мне могут не только подарок подарить, но и саму себя, например, свои услуги, к примеру, можно бесплатно получить. Вот эта вот херня меня уже никак не касается, а кого-то ведь касается, кто-то в этом живет. И все поле настроено так, чтобы это было. Вот это неприятно, и в каком смысле неприятно? Неприятно в том смысле, что вот я вынужден на это тратить время и это сказать. Но по сути-то, может, это и нужно, да, все равно. Вот там 50 минут практически я потратил, больше 3 четвертей часа. На то, чтобы вообще об этой херне что-то говорить. Вот. Но это нужно, мне кажется, все равно сделать. Для того, чтобы дальше то, что я буду говорить, все-таки не замыливалось вот этим
безумным фоном очередного праздника, где водка, гулянка, подарки, еще какая-то херня, и сплошная ложь вообще во всем, лицемерие во всем, бесполость во всем, это продажничество во всем, это господство личины во всем. Вот то, о чем мы говорим с Сашей, вообще говоря, мы для человеков говорим. Почему личности так реагируют неадекватно на наши с Сашей выложенные занятия? Потому что для личности то, что мы говорим, вообще неприемлемо никак. Это только человек может воспринять. Что-то человеческое в человеке может это воспринять. Для личины это невосприимчиво никак. Тем более, когда говорят о ней, объясняет, что она есть такое, что создает для нее непосредственную угрозу. Сейчас ее поймают, раскроют, что она вообще ничто. И она начинает визжать. И пытается вот того, кто говорит эту правду, закричать, перекричать, переорать, обосрать, закрыть, замылить, от темы уйти, на личности перейти. Потому что это единственное, что она может делать. Она же абсолютно бессильна. Она бессильна перед правдой, потому что она вся на лжи основана. И вот те, кого она поработила, вот они как раз и выскакивают там, как эти из табакерки, не поймешь, что чертики, да, там в этих во всех комментариях. Вот если кто посмотрит эти комментарии, ну просто ради интереса, да, в комментарии на YouTube, в комментариях к нашим лекциям, посмотрите ради интереса. Как и что, как эти личины прыгают. Как там только вот очень редко, когда появляются люди, которые влезают в эту свару, все-таки опускаются до этого, ну вот в хорошем смысле опускаются до того, чтобы сказать правду. И, ребята, хватит мозг ебать, давайте по делу поговорим, давайте вот по делу лекции посмотрим, давайте не будем на автора пенять, а вот давайте просто вот опускаются до... А кто-то просто ничего не пишет. И остается просто свара в этих комментариях. А в вот этих так называемых, кому что понравилось, кому что не понравилось, растет количество тех, кому понравилось. Они просто слушают и не влезают в эту свару, потому что им это вся вот общение само с личиной, им противно. Поэтому они в эти комментарии не влезают. Да плевать. И они знают прекрасно, что и мне на это все плевать. Что для меня это всего лишь информация о том, что я действительно задел эту противную штуку под названием личина. И она начала лезть, начала орать, начала кричать. И значит, если я ее задел, значит, что-то в этой лекции правильно. Значит, правильно там применены слова материнского языка. Значит, правильно подняты темы. Значит, все там правильно. Если задета вот эта страшная вещь под названием личина, поработившая человечество, значит, все правильно делается. И вот теперь, ну как вот, я думал какую-то итоговую сделать беседу. Но есть одна тема, которую я, поскольку задел, вот когда рассказывал, ну, говорил тут о чем-то связанном с этим странным праздником, там, 23 февраля, задел тему вот этого вот половой ориентации, да? Вот что и в чем сейчас беда, с которой мы с Сашей в основном сталкиваемся? Беда, опять же, как сказать, она нам-то не мешает никак. Она мешает вот этому правильному распространению знаний и правильному применению этих знаний, которые идут через нас. А беда вот в чем. Мужчина и женщина в этом странном поле, вот этом информационном поле, поменялись местами. Вот в чем это, например, по нашему опыту проявляется? Вот удивительно, но к Саше с вопросами идут мужчины, а ко мне с вопросами идут женщины. Это принципиальная несбалансированность. Это принципиальная, ну просто... Это просто невозможно, понимаете? Но для большинства это нормально. Вот для этого информационного поля, для этого взаимодействия между личинами это нормально. То есть, что это означает? То, что в мужчине больше женского, а в женщинах больше мужского. Поэтому мужчины тянутся к женщине, а женщины тянутся к мужчине. То есть, сам образ материнства и отцовства отсутствует напрочь в этом информационном поле, понимаете, да? То есть ведь мужчины идут к Саше с вопросами не потому, что они в ней ищут женщину, хотя это тоже есть, несомненно. Но главное-то они ищут там мамочку. А тетеньки, которые ко мне идут, ищут во мне папочку. И это очень страшный признак. То есть это означает, что, еще раз говорю, вот сам смысл, опора, да, там опора семьи, опора пары, опора существования, вот полового существования, потому что, еще раз говорю, человек рождается половинкой, ему нужно обрести целое, да, это значит, ему надо обрести пару, а это означает, что там парой ему должен быть, если для мужчины, парой ему должна быть и сестра, и мать, и жена, и внучка, и бабушка. Вот что должно совместиться, все женское должно совместиться в его паре, чтобы ему стать целым. Точно так же и для женщины. В ее паре должны совместиться внук, сын, отец, дед и муж. Она должна все обрести в своей половинке, в своем муже. И ей не нужно обращаться к другому мужчине за поддержкой отцовской, за лаской мужниной, за уважением сыновним. Не нужно, потому что все это она получает от мужа, от своей половинки. Тогда только семья становится неразрывной. А если у нас нужно идти к чужой бабе, да, мужчине, надо идти к чужой бабе за лаской, за уважением, за материнской заботой, за уважением, например, ну, условно говоря, дочерним, да? Это что такое? Это что за фигня? Это означает, что все устои семьи отсутствуют в принципе. Мало того, что потеряно отцовство и материнство, потеряно сыновство и дочерничество, да? И все остальное потеряно. Все связи разрушены. Это что означает? Разрушены родовые связи. Поэтому, когда речь идет о родовых практиках, и там приходится работать по восстановлению этих связей, а для того, чтобы их восстановить, надо их восстановить в себе. Надо в себе изжить иждивенца. Вот это потребительское отношение к женщине, да, как к источнику каких-то услуг. Ну, не только обязательно интимных, но и услуг по, я говорю, материнской заботе, например, или в услугах по признанию, что вот я могу от нее получить признание, что я такой-сякой хороший, оказывается, я умею там хорошо готовить, я умею там еще что-нибудь делать, и, наконец, от жены своей получить не может, идет к другой бабе. Это ж чума. Или вообще у него нет жены. Поэтому просто идет. То же самое касается женщин. Это что за херня? Когда идут за женским признанием к чужому мужику. За признанием, что она женщина, мастерица, умная, еще там какая-нибудь. Вот в этом и есть суть родовой работы. Не только в поднятии и применении родовых знаний, но и в восстановлении действительных образов взаимодействия в семье, не только в паре, но и в семье, на всех уровнях. Вот для этого мы и идем в род. Для этого мы и пытаемся там поднимать бабушек, дедушек, да, включать их в эти цепочки, чтобы они, хоть кто-то, кто еще там не забыл, не забыл о том, что вообще такое семья, род, боги. Вот для этого мы туда и идем. А эту работу охренительно. Никто опять не хочет работать. Поэтому давайте все будет делать Саша. Вот с чем ей пришлось бороться? Почему она сейчас всякие границы стала выставлять? Да потому что все рано или поздно начинают считать, что она за них все это свяжет. Она всю эту работу выполнит. А мы, блин, тут будем все дальше продолжать радоваться своим успехам в родовой деятельности, блин. Что бабы, что мужики, обратите внимание. Единицы, с кем действительно идет работа. А что значит работа идет? Какие показатели того, что работа идет? Обмен идет. Работа ведь и у Саши идет по роду. И у меня идет по роду работа. Когда мы вместе что-то делаем с другими, когда мы занимаемся. Мы отрабатываем у себя что-то, что нашлось у других родов. Мы со всем родом человеческим, это ведь иллюзия, что мы исключительно со своими родовыми цепочками работаем, когда родовую работу ведем. Ничего подобного. Мы весь род человеческий восстанавливаем. В этом задача-то родовой практики. Вот такая, по большому-то счету. Мы род человеческий восстанавливаем. Поэтому и вот эти темы все, что человеком надо становиться, эту личину нахрен убирать в качестве управляющей. Потому что только человек способен род-то человеческий восстановить. Иначе он чей будет род-то? Личинный, что ли? Или бета-сириуса род? Кем он там вообще? Что за урод-то? Он весь род человеческий поднимает. Иначе нахрен вообще эта работа нужна, если он хотя бы одно волокно в дереве восстановит, остальное дерево гнилое, подохнет все равно внутри это волокно. Не может быть волокно одно в дырявом дереве жить. Труд офигительный, большой, серьезный. Никто трудиться не хочет. Хотят все на чьей-нибудь другой, так сказать, там спине проехать. Не прокатит, боги не дадут. Мы вот все время это пытаемся объяснить. Не потому, что мы такие злые. Боги не дадут. Они не дают родовую силу, в том числе и нашу с Сашей силу, не дают использовать как кормушку для всяких дармоедов, понимаете? К лечению эта сила не пойдет, и ее не дадут туда, на пожор. Вот почему все эти дармоеды живут? Почему вся эта система живет? Почему города до сих пор живут? Не потому, что их кормят высокими, человеческими, родовыми знаниями, а потому, что их опускают. Вот это предыдущее мое занятие, да? Предыдущая моя беседа по поводу темной стороны и игры на понижение. Их опускают. И, соответственно, все эти родовые силы и знания опускают до уровня того, что можно потребить этим паразитам. Поэтому это блядство, поэтому это вранье и обман в работе, поэтому это водка, поэтому это курево, поэтому это кофе-чай, поэтому это наркотики, поэтому это все вот это остальное, вся эта мерзость, которая живет в городах, для этого, чтобы опустить людей, чтобы можно было сожрать. Когда люди поднимаются, это сожрать уже нельзя. Поэтому, когда мы чувствуем, что нас начинают жрать, мы обрываем эти цепочки не потому, что это мы такие, а боги не дают перейти на уровень, когда нам приходится понижаться, чтобы вы смогли потребить то, на чем мы понизимся, чтобы потом отдать этой херне темной, противной, вообще безличной, этому личу, этому молоху в городах. Поэтому так и происходит. Поэтому чем дальше, тем более жестко приходится разговаривать как Саше, так и мне. Потому что мы уже просто обязаны. Обязаны просто. То, что накоплено, то, что на всех этих родовых практиках уже создано и нажито, вот этого высокого, что в принципе не способны уже потребить эти паразиты, чтобы это сохранить, чтобы это развить, чтобы это не уронить, не опустить и опять на пожор не отдать. Поэтому чем дальше, тем более жестко мы разговариваем с людьми. И мы как вот, когда говорим о том, что какое время сейчас пришло, время, было время развлечения, прошлый год, когда можно было там выяснять, где плохо, где хорошо, и крошка сын к отцу пришел. Сейчас время применения этого развлечения, жесткого применения этого развлечения. Нужно четко видеть. И мы, ну, я надеюсь, вот наши беседы позволяют видеть, где человек, где личина. Видеть, где мужчина, а где не поймешь что. Видеть, где женщина, а где вот тоже не поймешь что. Побледушка, продавашка. Все это видеть. Видеть, где жизнь, где смерть. Видеть, где здоровье, где болезнь. Видеть, где добро, где зло. Видеть, где любовь, где ненависть. И не просто видеть, а действовать в соответствии с этим видением. Поэтому, когда к нам в очередной раз кто-нибудь обращается с какими-нибудь великими вопросами по тому, а вот вы там рассказывали про расу великую, а вот скажите, что там еще было и почему и как. Почему там и как Перун-батюшка воевал там с кем-нибудь. Приходится тормозить. Потому что уход личины в сторону очередного обретения великого знания, но ни хера не делания, приходится обрезать, обламывать. Если человек упорно продолжает в этом направлении двигаться, приходится его отрезать от общения. И вот тут тоже такой важный момент, который нам виден, и я его декларирую еще раз. И вот чем мы, по сути-то, просто видно, вот как, чем отличается, как ни странно, мы его сами-то умозрительно не вырабатывали, он сам выработался. Чем отличается подход вот всех этих великих учителей, которые там трясут, и великих ведьм всяких в 10-м поколении, которые там трясут разными знаниями. Чем отличается от нашего подхода? Там упор на толпу, на массу, на количество лайков, на количество просмотров, на количество слушающих, на количество, например, там тех, кто слушает Народное славянское радио. А если упор на толпу, на количество, это значит ориентировка на то, что потребно толпе и количеству. А толпа и количество сейчас – это те, кто находится под воздействием разного рода эгрегоров. А как я надеюсь, я объяснил, правда, очень странно, но вот эта вот беседа моя, которая называется так, коллективная бессознательная, вот у него просмотров. Вот у того, чего последнее у меня там было, там обретение пути, там, короче, так сказать, вот умение идти вместе с богами там. Это вот всех заинтересовало, там уже до 2000 скоро дойдет количество просмотров. А вот у коллективного бессознательного просмотров что-то там 200. Ну, может быть, 150. Вообще не интересует никого эта тема. Почему? Да потому что вот как раз эту толпу эта тема не интересует, потому что там четко показано, что такое эгрегоры и как это связано с абсолютной несознанкой, состоянием личности в полной закупорке души от взаимодействия со своим телом, вот в полной несознанке, в бессознательности находящемся существе. То есть вот эта личина, она почему и под воздействием эгрегоров, потому что любой эгрегор, в том числе и любой профессиональный эгрегор, базируется на коллективном бессознательном, то есть на бессознательном состоянии тех, кто подвержен их, ну вот, эгрегору воздействия. Это четко показано. И это интересует очень малое количество людей. И вот это как раз есть показатель. Мне, честно говоря, вот, мне не важно это количество, в чем и наше преимущество. Мне не нужно подстраиваться под толпу. Мне не нужно искать те названия и те темы, которые интересуют толпу. Мне важно. Мне важно. И боги мне в этом, слава богам, помогают. Мне важно найти те темы, которые интересны не толпе, а человеку. А что значит человек? Это тот, кто обретает силу ответственности, силу на действие, силу на совершение правильных действий для сохранения сначала своего здоровья, своих жизненных принципов, а дальше силу на их применение в каких-то деяниях, которые, соответственно, меняют его жизнь от жизни бессознательной, бесчеловечной, на жизнь человечную, сознательную, на жизнь настоящего хозяина и хозяйки. Вот это мне было необходимо сказать. И еще раз скажу, что когда вы видите, что кто-то ориентируется на массовость, когда вы слышите, что кто-то собирается объединить всех славян, поднять их на борьбу с какими-то там оккупантами и с нечистью, вы вот вспомните эти мои слова. Толпа, во-первых, никогда ничего не решает, а во-вторых, толпа всегда поглотит того, кто ее ведет, заставит его сменить принципы на принципы, потребные толпе. То есть это человек, который взялся вести толпу, он начинает от нее зависеть. Понятно, он ее может в какую-то сторону перестроить, но он становится зависимым. При этом он теряет свою волю. И ничего нормального, живого, человеческого создано быть не может. Даже если супер-пупер великий вождь, супер-пупер великими идеями, а там преобразование человечества, там, а введение вещевого права, там, копного права и всякой прочей фигни, упрется в то, что он зависит от толпы, потому что он не сам собирается реализовывать все эти принципы. Не у себя дома, не у себя в поместье, а вот во всем сразу славянском мире. Или во всей сразу территории Российской Федерации. Вот он прям, и он может вообще в пределах всей земли хотеть все. Не получится ничего. Толпа его съест, толпа ему нужна, толпа это быдло, который все равно своей быдлятиной, его опустит и уничтожит всю красоту всех его идей. Поэтому сейчас вот видно людей, которые начинали с малого количества, условно говоря, там, прослушиваний, просмотров. Вот они тогда, когда было мало слушателей, они выбирали темы интересные, нужные, важные, приглашали там нужных людей. А сейчас, когда просмотров много, они уже выбирают темы, которые не им интересны, а интересны их слушателям, этой толпе. И, соответственно, появляются темы вот на том же Народном славянском радио. Про инопланетян уже опять. Опять про эти самые там какие-то психические проблемы, психологические. В общем, то, что интересует толпу, их интересует обсуждение разного рода проблем и получение разного рода интересной информации, но только не той информации, которая побудит их к нормальному действию, потому что действовать толпа не хочет. Они все хотят хлеба и зрелищ, и больше ничего. Эти великие слова, которые пришли к нам из якобы античности, да? Когда там римская толпа этих, ну, я не помню там уж, кто это орал-то, патриции или рабы орали, неважно. Хлеба и зрелищ, и больше ничего им не надо. Ну, еще, может быть, поебаться или еще что-нибудь там. Но зрелищ – это очень важно. Лишь бы ничего не делать. В телевизор пялится под пивко. И пельмешки. И вот это вот очень важно, что мне нужно было сказать. То есть первое, это то, что вот потеря этой половой ориентации прежде всего связана даже не просто с каким-то вот разрушением там каких-то этих ориентирований в том отношении, что есть пол или там мужчина я или женщина там. Это вот больше для тех, кто там себе пол меняет, которые там в однополую любовь уходят, это туда. Для нас важно другое, для нас важно понимание, что вот если возникает внутри какая-то потребность у мужчины, например, обратиться к женщине, это неверно, это неправильно. Это означает, что разрушены сами устои. Причем внутри разрушены, их внутри надо создавать заново. Каждому трудиться над этим. Это вот и есть возвращение себе мужчины мужского, женщине женского. Но это не означает, что просто возвращение вот правильного отношения к женщине, как там к супруге, там, необходимо вернуть себе внутри правильное отношение к женщине, как к матери, к женщине, как к дочери, как к бабушке, как к внучке. Все это нужно вернуть. А это и есть вот этот вот родовые устои. Вот там много сейчас разговоров про родовые устои, там, и дальше целый свод правил, по которым мы жили наши предки, блин, как они там, какой ложкой чем наливали, кому какой ложкой по лбу стучали. Это все вот фигня. Важно другое. Важно четкое понимание, как в роду течет родовая сила, течет сила жизни. И вот тогда и возникает эта правильная половая ориентация. Она не возникает как ощущение себя мужчиной, потому что у меня там хрен есть, и это, и руки не из жопы растут там. И я там правильно какие-то умею дела делать. Нет. Ощущение себя мужчиной — это когда ты мужчина во всем. Ты мужчина в отцовстве, в сыновстве, в мужестве, в семье, и во внучестве, и в дедушничестве. Ну и, соответственно, также и у женщины. И вот эти вот вывернутые тогда способы общения, которые применяются людьми, они перестанут быть такими вывернутыми. И тогда действительно мужики пойдут мне вопросы задавать. И со мной договариваться о чем-то. Что естественно, более правильно. Потому что, вот, ну, если надо на личину задавить, я сейчас на нее надавлю. Ну, очень странно. Че это мужики меня-то боятся? Че это они к Саше-то идут? Они считают ее более такой, что она не скажет прямо в лицо. А вот Серега скажет, поэтому давай-ка я к Саше пойду. Она меня пожалеет. Она ко мне помягче будет. Пойду-ка я туда пожру. Вот давайте от этого все откажемся. И давайте, вот, женщина, перестаньте мне вопросы задавать, а идите к Сашке. И она вам, ну, точно скажет там. И не бойтесь того, что она вам скажет. И точно так же, мужики, не бойтесь, вы ко мне идти. И хватит мою жену доставать. У меня такие вещи уже в Яве даже происходили. Когда мне приходилось в Яве говорить: отстаньте, отъебитесь от моей женщины. Идите к своей. Не трогайте мою. Жрать вам свою бабу я не дам. Ну вот теперь еще минуточек 20 у меня есть. Теперь немножечко по итогам. Какие сейчас итоги я могу подвести? Почему я сейчас об итогах? Потому что скоро, через месяц, уже через месяц, Масленица, великий праздник, переход от зимы к лету. Там по-разному отмечают этот праздник. Кто-то веснянки поет, там заклички, да? Это вот у белорусов сохранилось еще это. Когда не просто там жгут чучело там, вот вся эта... Не просто пекут блины, а еще и веснянки поют, заклички. То есть весну приглашают. А что значит приглашать весну? Это приглашать не для того, чтобы ее опять сожрать, да, чтобы там снаружи кто-то что-то принес там и дал нам хороший урожай, как вот тоже принято. Это потребительство везде, потреблятство везде в нас проникло, даже вот в эти, в понимание сути этих великих празднований. Суть в том, когда призываешь весну, суть в том, чтобы послужить ей, дать ей обещание вместе с ней поучаствовать в оживлении природы. Вот в чем суть. То есть суть любого празднования в том, что ты служишь, что ты прежде всего предлагаешь свою силу в преобразовании чего-то в сторону жизни, здоровья, любви, добра, счастья. Ты всегда, когда производишь любое празднование, ты всегда обещаешь свой труд, всегда обещаешь помощь и силу. То есть ты всегда берешь ответственность за то, что ты что-то сделаешь во добро, во любовь, во здоровье, в жизнь. Вот в этом смысл любого празднования. И в этом и будет смысл празднования Масленицы. И вот сейчас этот переход, когда, ну вот тоже известно, февральские метели, да, всегда. Вот этот смысл этого происходящего, в чем? Вот когда-то мы говорили об этом, и, ну, еще раз напомню, давно говорили, потому что это уже вроде очевидно, что вот когда с неба падает снег, это означает, что что-то наверху перемолото плохое, что-то перемолото, и вот снег выпадает, как ошметки от того, что там, ну, от какой-то войнушки наверху. Только не дай бог, чтобы меня поняли, как опять там разговор про настоящую войну. Войнушка в смысле того, что очищение происходит. Что-то перемолото, отжившее ненужное. Какой-то эгрегор еще, часть свою отдал. Часть какой-то эгрегора разрушилась, конкретно в этом месте. И начинает сыпаться снег. А дальше этот снег... Чем вот интересны февральские метели? Тем, что они перемежаются оттепелью. Этот снег тает, уходит в землю, а земля-матушка это перерабатывает. И дальше, когда придет уже сила весеннего солнышка, когда придет Ярила Трисветлый, когда уже у каждого настоящего хозяина будет возможность сеять зерна нового урожая, тогда вот эти ошметки, которые выпали снегом и протекли землей, талой водой в земельку-матушку, а земелька-матушка их преобразовала, это станет основой и силой для будущего добра и красоты в этом мире. Вот такой образ. Образ, в принципе, очень простой. Понимание того, что происходит и как, оно базируется не на каком-то таком умозрительном смотрение со стороны на то, что происходит. О, снег пошел, кто-то там кого-то разрушил наверху, о, какая красота. А всегда есть ощущение соучастия того, что происходит. То есть это ты непосредственно принял участие в том, чтобы что-то произошло, что в очередной раз почистило этот мир. И в каком-то смысле и благодаря твоим усилиям тоже сыпется снег, как показатель того, что еще что-то, что отжило, ушло из этого мира. Понятно, что, опять же, когда я об этом говорю, для городского человека я говорю о чем-то непонятном. Потому что для него снег, а потом оттепель, а потом заморозка, это тяжело, потому что там машину надо от этого льда очищать, да заебало, вот гололед, да еще что-нибудь там. То есть для городского это вообще, вот этот смысл того, что я говорю, вообще отсутствует в жизни. Поэтому еще раз, вот в качестве опять итоговых каких-то слов, не в качестве побуждающих каких-то слов, да, чтобы там все дружно построились и валом пошли из города. Нет. Для тех, кто что-то хотя бы через это почувствовал, кто-то еще увидел бессмысленность своего времяпровождения и жизнепрожигания внутри города. И вот в соответствии с тем, что сейчас, например, ему природа дает в качестве возможности сменить место жительства, там, как-то направить свое сознание ко Всевышнему, вот все, что природа дает, взять, но не просто как потребитель, а и отдать ей что-то взамен. Причем взамен чаще всего, вот для нормальных людей, взамен чаще всего отдают сначала а потом уже получает что-то от природы. Вот так работает природа. Так работает действительный мир. Ты сначала что-то отдал, ты сначала что-то создал, а потом тебе вернулось. А не так, что ты взял какой-то кредитик, что-то на него купил, а потом расплачиваешься за этот кредитик. Ах, эти дармоеды у меня отбирают с процентами. Вот это не та система, которая работает в естественном действительном мире. В естественном действительном мире ты всегда что-то отдаешь, чтобы объяснить, что тебе нужно. И тогда тебе приходит то, что нужно, как ответ. Но ты сначала это создал и отдал. И только тогда получил взамен. И только тогда и получается, что уже нет никакой зависти. То есть существование человеческое не превращается в непрерывную череду зависти ко всем остальным, там, еще к чему-нибудь там. Потому что пока не отдал, ты можешь только завидовать окружающим. А вот когда ты отдал и получил, тебе завидовать некому, потому что ты знаешь, что все ты можешь получить, если создал. Зависти нет. Зависть – удел других, которые тебе завидуют. Но опять же, это происходит, вот когда тебе начинают завидовать, происходит только в мертвой среде, где все остальные не умеют отдавать, а могут только брать, потреблять. Поэтому, когда ты выходишь на природу, ты вот это вот состояние собственное, служение, ты распространяешь вокруг себя. И даже если кто-то к тебе завидует в деревне, в которую ты приехал, поначалу, с определенного момента, они тоже переходят в тот же разряд. Они что-то тебе несут, отдают, и ты им возвращай сторицей взамен. У вас возникают нормальные человеческие взаимоотношения и нормальный обмен. В городе это невозможно. В городе все мертвое, там не создавать ничего нельзя, не обмениваться нечем. Там только деньги имеют хождение в этом городе. Потому там и живут только жиды, жизнь, измеряющая деньгами. Человек, который жизнь измеряет результатами собственного труда, способен жить только на природе, только в деревне, только в непосредственном контакте с землей, с родом и богами. Это первое, чего хотелось сказать. Второе, чего хотелось сказать. Знание о том, что все, вот просто знание о том, что действительно мешает человеку быть человеком. Это очень важное знание. Противодействие этому знанию очень сильное. Причем оно сильное для каждого человека, который пытается принять это знание. Это не в общем поле противодействия. Это противодействие внутри каждого человека. Потому что внутри каждого человека все человеческое порабощено и спрятано, и погребено под массой там всякого мусора. А все нечеловеческое в нем живет и культивируется. И вот четко совершенно надо видеть. Вот это вот знание, оно очень важное. Что вот на том максимально сейчас возможном уровне понимания, то, что нечеловеческое в человеке живет и диктует ему, как ему вообще жить, поживать, ненависти наживать, жить, выживать, ненависти наживать. Этому имя личина, личность. И когда это будет принято каждым человеком, когда он разделит в себе самом живое и неживое, и живому даст жизнь, а неживое выкинет за ненадобностью, а живое – это душа, это доброта, присущая человеку изначально, это любовь, которую хочется не хапать, не покупать, а дарить вокруг. Это здоровье, которым человек начинает светиться с определенного момента. А то, что нечеловеческое, это всякие личностные устремления, желание творческого роста, желание получить престижную работу, желание добиться карьерного продвижения по службе, желание купить другую квартирку, сделать в ней хевроремонт, желание престижную машинку заиметь, чтобы на ней на работку ездить и перед всеми, соответственно, трясти потом этим хреном мериться. Вот это все нечеловеческие желания, желания личины, личности. И, соответственно, поле, вот поле, в котором действует человек и личность, они разные, и вы увидите разность этих полей. Личность действует в информационном поле, где полно, соответственно, передач, там телевизионных радио, соответственно, интернет-передач, телевидение и радио теперь интернетские есть уже. Соответственно, это книги, это газеты, то есть это какие-то печатные материалы. Это какая-то реклама, которая его окружает везде и бьет по всем чувствам сразу. По глазам, по ушам, по носу, по языку, по ощущениям, по рукам. Везде бьет реклама всеми возможными средствами. Все это то, где живет личность, личина, лич. А человеку, мы тоже об этом говорили, человеку, его душе, его чувствам истинным, настоящим, в противоречие ору, громкому звуку, нужна тишина. В противоречие усиленному вкусу важно послевкусие и наслаждение каким-то неуловимым вкусом. Не сильнейшие запахи там духов и дезодорантов, а еле уловимый аромат только что растущей травы или только что выпавшего снега. Ощущение не вот эти там, как это, оргазм, это вот очень сильная боль, которая, так сказать, вот затмевает все глаза. Вот не такие ощущения, а еле слышное ощущение, когда можешь на ощупь почувствовать тепло другого живого существа, когда ты далек от него, на большом расстоянии. Ты чувствуешь это тепло. Когда ты чувствуешь тепло деревьев, которые, правда, заснули, вроде как нам говорят, они же спят зимой, например, а ты чувствуешь их тепло, чувствуешь, как они говорят. Итак, любого чувства нашего это касается. Я уже говорил о том, что чувство у нас одно, орган чувств один, это душа. Душа никаких громких звуков, никаких сильных запахов, никаких очень сильных вкусов не приемлет. Она всегда, она почему и дарит нам чувства, как развлечение. А развлечение возможно только, когда развлечение происходит на мельчайших оттенках каких-то вкусовых ощущений. На мельчайших оттенках. Когда вот каша, приготовленная в печи, и каша, приготовленная на газу. Когда вот эта вот разница вкусов колоссальная просто. Вот это есть момент, когда человек в себе человеческое будет. А поскольку в городе, так или иначе, он обязан находиться в месте, где его глушат во всех органах чувств, во вкусе, усилителями вкуса и аромата, в запахах, всякими этими дезодорантами, духами и прочими вонючками, в звуках, этими там криками, в фильмах. Вот я не знаю, кто-нибудь обращал внимание, что в новых фильмах, особенно когда их там в 3D, там, соответственно, в звуке 5.1, 5.7.1 или еще какой-нибудь в этом вот имитации, вот всегда когда начинается какая-нибудь стрельба, шум, это просто оглушает, это громкий очень звук. А когда люди начинают говорить, как-то это тихо, иногда надо даже прислушиваться. То есть в этих фильмах не важно то, что люди говорят. Важно заглушить человека всякой вот этой агрессией, да, стрельбой там, криками, которые там раненых там, вот чем-то это там, главное, это ор какой-то, это бьет по человеку, это начинает его там за сердце хватать, это оглушает. Это даже вот на этом примере можно видеть, что делается с человеком в городе. Его в любом случае оглушат, ему не дадут, его душе не дадут различать мельчайшие оттенки чувств, не дадут, его оглушат, потому что там важно, чтобы человек никаких оттенков не различал. Ему важно, чтобы он подчинялся какой-то доминанте и был рабом, и по-прежнему был понижен, и отдавал свои силы, отдавал свое счастье, отдавал свою любовь на потребу вот этому безжизненному паразитическому образованию под названием личина. Еще раз говорю, образ вот этого человека, который, да, того существа, который олицетворяет личность, это лич, это повелитель нежити. Тот, кто поднимает кости для выполнения определенных операций, но не способен дать этим костям и скелетам жизнь. Он не способен. И вот за счет того, что он не способен дать жизнь, его задача – жизнь уничтожать. У личины жизнь уничтожать – это задача. И вот это важнейшее знание и понимание, которое должно в каждом человеке поселиться. А когда он начнет различать в себе вот это живое и неживое, человеческое и личностное, и когда поймет, что человеческое это единственное, что действительно живое, что эта личность, которая его поработила, она может жить только покуда жив человек. Вот это безумие совершенное, вот почувствуйте, какое противоречие вот в этом самом во всем существовании, да? Личность, вроде бы, ей надо поработить и сожрать человека, но без него она не может жить. Она не может без него жить. И это вот ужасно совершенно. То есть она, с одной стороны, убивает человека, с другой заинтересована в том, чтобы какая-то жизнь у него все-таки теплилась. Почему и сохраняется? Я сам закрою, Саша, если это. Ты в перекос поставила.
Сейчас я сделаю.
Хорошо. Вот поэтому человеку, вот в этом мире, где господствует личность, личина, лич, оставляются в качестве жизненных функций. Только те, которые поддерживают его, ну так скажем, нужное, нужный уровень жизнедеятельности. То есть, чтобы он все-таки мог что-то руками, ногами делать, что-то иногда мозгами в указанном нужном направлении, да? Чтобы он когда-то там был способен произвести еще кучу, так сказать, ну там не кучу, а нужное количество рабов, биороботов. А поскольку это сейчас все сложнее и сложнее в городах, естественным путем рождаться, да, то развивается куча вот этих самых там банков спермы, искусственного оплодотворения, искусственного вынашивания. То есть вот личность сводит, например, мужчину до уровня донора спермы, а женщину до уровня вот этой самой матки, которые выносят чего-то там. Ну, вот то, что в свое время нас пугали тем, что у женщин изношенная матка. Тот же самый Шемшук тогда говорил, что очень много инопланетян вынашивают женщины, даже не зная об этом. И у них матка просто изношена, несмотря на то, что они вроде девственницы там. Вот. Это пугалка. А вот то, что личина делает с женщиной, это да. То есть она делает из нее просто некий инкубатор. Поэтому вот этот институт, страшный ведь институт, а о нем сейчас очень много речь, институт этих суррогатных матерей. которые вынашивают чужого ребенка и потом его отдают, то есть дают себя использовать просто как инкубатор. Вот женщинам надо почувствовать себя, даже если они вроде как в семье это делают, и там детей сколько-то рождают, которых призывают к тому, чтобы рожать больше детей, чтобы расу восстанавливать, и чтобы русский народ не помер, потому что его количество уменьшается. Вот всей этой херней, если начинают следовать, об этом я говорил тоже там в позапрошлой лекции, насчет того, что это вообще за идея, и чья это идея, там, расы великой, русского народа. Откуда она идет? Она идет от оккупантов очередных, прилетчиков, залетчиков, инопланетян, которые когда-то здесь тоже что-то захватили. То есть у нас этих оккупантов здесь, блин, как собак нерезанных. Мы вот только знаем там вот эту вот расу великую, которая прилетела из четырех народов когда-то, там хрен знает когда, но они сами специально там уносят этот куда-то на 100 тысяч лет назад. На самом деле отголоски этого есть и в том, о чем говорят карусы, да, армия карусов. Я говорил об этом, еще раз напомню. Когда рассказывают, что там 660 лет назад сюда прилетели там великие ангелы, архангелы точнее, Михаил Гавриил и все остальные, и Рафаил. И от них есть пошла, так сказать, там белая армия, то есть белая раса, там все дела. Еще много, наверное, таких рассказчиков. Тот же Пятибрат. Вот все это, не факт, что о разных оккупантах речь идет, но все это четко нам показывает нынешнее состояние. Вот нам на самом деле насрать, сколько было оккупантов, когда. Нам важно, что сейчас происходит. А сейчас происходит попытка смены одних, условно говоря, оккупантов-захватчиков на других. Причем такая бескровная смена-то, видите, то есть это же наши предки, там с серыми, голубыми, там карими глазами, там зелеными. Это же наши предки на Гипербореи прилетели. Здесь земля была безвидна и пуста. Это же наши предки. А то, что это тоже наши поработители, причем, еще раз говорю, они не скрываются, они показывают, что они поработители, что они неземные, что они инопланетяне. Они навязывают нам календарь под видом календаря, под названием Каляды Дар. Календарь. И, соответственно, биоритмы. А биоритмы определяют подключение к определенному эгрегору, как я уже говорил, не раз, еще раз повторяю. То есть навязывают биоритмы Ингард Земли, Бета Сириуса. То есть там работает этот календарь. Там две луны, одна из которых там вращается, по-моему, 16 дней вокруг планеты, а другая там 36, ну, соответственно, кратно 9. Поэтому и циклы все на 9 и на 16 заложены в этом календаре Каляды-Дар. И это все приносится сюда, к нам, на Землю, где совсем другие биоритмы. Для того, чтобы здесь, если мы подчинимся этому календарю, мы подчинимся эгрегору Бета-Сириуса, сириусян, инопланетных, иноземных захватчиков. Не скрывает никто в этом англиизме вот этих вот элементарных вещей, как исторических данных, что они сюда прилетели, и здесь никого не было, а потом вдруг неожиданно они куда-то понесли свои знания. Охренеть, да? Когда они прилетели, никого не было на Земле. Она была пустая, поэтому вот... А потом они понесли знания на юг, куда-то там, в Индию. Вот эти белые с севера пришли куда-то, принесли что-то. Откуда те, которым они принесли, взялись-то? Все это вам не напоминает вот эту библейскую историю по поводу Каина, да, то есть там вот Каина выгнали, то есть вот было два сына у Адама и Евы, один убил другого, и потом его за это выслали, и он туда пошел плодиться, размножаться с какими-то там женщинами, которые там в другом месте где-то появились. Откуда они там взялись? Здесь примерно то же самое. Куда-то понесли свои знания, при условии того, что прилетели на совершенно пустую планету. Вот отовсюду лезет вот это вранье из этих новомодных захватчиков, которые хотят перехватить управление у тех, кого выгнали с планеты, у рептилий. А мы с вами просто перейдем из одного стойла в другое, из одного стада в другое. Ну, стойло может быть более раскрашено другими, теперь уже не каббалистическими, а славянскими символами будет раскрашено это стойло, так сказать. Жвачка будет немножко другая, да? Не кошерная, а уже, так сказать, вот, ну, как бы это сказать, славянская, да? И все. Больше ничего для нас не изменится. Поэтому ничего у нас в жизни и не меняется. При условии того, что нас за эту личность вводят из стойла в стойло. Человеческое все надо пробудить. Человеческое в себе надо пробудить. Отказаться от всех этих личностных устремлений. Пробудить человеческое. А человеческое без заземления, без укоренения не живет. Поэтому все оно к земле. Из этого страшного места, где асфальт под ногами только, и там бетонная стяжка, блин, под домом. На землю. Причем не просто как потребитель, а как хозяин, отвечающий за эту землю. Это будет защитник Отечества и Родины. И тогда, может, 23 февраля обретет свой истинный смысл. Тогда мужчин будет с чем поздравлять, если они действительно обретут Родину и Отечество, и будут его правильно защищать. Не от внешнего врага, а от этой личины, которая у него внутри. Когда они научатся защищать от самого себя, и отца, и мать, и Отечество, и Родину. Вот тогда можно будет их называть защитниками Родины и Отечества. Может быть, и праздник будет правильный. Только это будет не праздник, а празднование истинных хозяев, которые могут обменяться радостью по поводу того, что их земля возродилась, и их Родина воскресла из пепла. Это вот что касается личности и человека. Что касается города и деревни. И последнее еще раз, что касается информации и ведания, знания. Из этого поля информационного, в котором только ложь, необходимо выходить. Выходить из него можно не какими-то техниками и практиками, которых, обратите внимание, масса кругом. Масса. Масса практик по взаимодействию со своим эго, ну, в том числе по убийству своего эго там. Масса практик аскетических, то есть уйти в ашрам, сесть в медитацию и медитировать, пока не домедитируешься. Этих практик хреново туча. Единственное, каких практик нет, это, ребята, давайте дуйте на землю, да, и живите на этой земле, свято чтя богов и предков, по совести и в ладу с природой, базируясь на всех 9 основах духовного развития, соблюдая все эти основы. Вот этих практик особо никто что-то не... Ну, не видно таких практик. Есть только всякие идеи по созданию поселений, распространение идей какого-то там природного земледелия. Я ни в коем случае не говорю о том, что хольцеровские какие-то методы плохие или хорошие. Методы вашего взаимодействия с вашей землей, на которой вы стали хозяином и приняли за нее ответственность, только ваши. И любое знание, которое пришло снаружи, будь то книги Курдюмова, будь то книги Хольцера, там, будь то любая другая информация, будет вами переработана, перевоссоздана. И вы только сами, создав свою методику, технику, практику взаимодействия со своей землей, обретете хозяина и ответственность за эту землю. Почему это важно? Чтобы вы не слепо следовали, пусть даже очень правильным, каким-то техникам возделывания земли, там, общения там, с природой. Потому что если вы будете слепо следовать этой практике, если у вас что-то не получится, у вас будет искушение свалить на автора этих практик свои собственные неудачи, свою собственную возможность ни хера не делать. Вы будете постоянно кивать на другого, который вам что-то неправильно дал. У вас еще будет жить личина, понимаете? Человек сам создает все, пользуясь чужим опытом, но перерабатывая его. Что значит перерабатывая? Внося свою толику труда, сил. Вот это и есть как раз понимание того, куда денется та сила, которая поднимется к человеку из рода. Иначе куда ее направлять-то? На то, чтобы следовать правильно каким-то правилам другого человека? На это сила рода не пойдет, она просто не влезет туда. Она влезет только в то, что вы сами делаете, то, что вы сами применили, то, что вы сами использовали, то, куда вы сами это направили, на ваш собственный труд. Поэтому нельзя воспользоваться ничьим опытом как абсолютное руководство к действию. Любой опыт обязательно должен быть переработан, то есть вы должны свои знания, свою силу, свой труд направить на то, чтобы этот опыт был применим на вашей земле, за которую вы отвечаете, на которую вы являетесь хозяином. Без труда не вытянешь и рыбку из труда. Древняя старая пословица. Но только сейчас она обретает свой смысл. Никакие советчики, никакие системы, исследования этим системам вам не помогут обрести состояние человека и хозяина, защитника Родины и Отечества. Только ваш собственный труд. Я, конечно, оговорюсь для особо тупых, уж простите, которые попытаются меня понять так, что любой чужой опыт должен быть выброшен, и нужно только на своих ошибках все. Я говорю не об этом, но я говорю о том, что любой опыт необходимо должен быть чужой, переработан. То есть только через наполнение его собственным трудом и собственной силой можно его будет применить. И это как раз и породит в человеке ответственность за собственные дела и результаты этих дел. Любая возможность скинуть ответственность на кого-то другого, кто дал не тот инструмент, не ту практику, еще чего-нибудь, есть отрыв от земли, отрыв от рода, уход опять в личину, в личинку под руководство этого страшного лича. Только через труд, через собственные усилия, на которые естественным образом нужна и сила духа, и сила воли, и сила знаний, и родовая сила, и сила прабога. Вообще, вот в основе всех сил лежит сила прабога, сила первичного огня, сила материнская, которая в том числе, вот правильность ее применения, в том числе и в первую очередь, связана с правильным применением языка родного. И тут я вот очень просто чудесную лекцию начитала Саша, посвященную материнскому языку. Мы ее уже выложили, по-моему. Вот, и у меня неплохая получилась вот, посвященная лекция, она называется «Факты и измышления». Вот, смысл их в чем? Смысл в том, что из песни слова не выкинешь. В языке родном не может быть слов плохих и хороших. И если кто-то нам говорит, что какие-то слова плохие, а мы с вами знаем, что мы в оккупации, что мы с вами под господством чего-то чужого, что нами руководит что-то нечеловеческое под названием личина, это значит, что то, что выброшено, то, что признано плохим в языке, то составляет опасность для того, что нас поработило. Поэтому применение верное любых запрещенных слов, верное, что значит верное, в соответствии с верой, с веданием изначального света, света Всевышнего. Вот верное применение запрещенных слов есть восстановление целостности родного языка. А родной язык в его целостности – это возможность понимать Бога, двигаться по Божьему промыслу в соответствии с тем, что на роду написано. Поэтому борьба за чистоту языка родного – это борьба не за то, чтобы выкинуть из него какие-то неприличные слова, которые личине неудобны, неприличные. Приличности, они никак не уживаются. А наоборот, восстановление изначальной целостности языка и всех возвращения в обиход всех неприличных слов, для того, чтобы эта личность и личина наконец съебала с нашего пространства и дала возможность человеку реализоваться как человеку. Все на сегодня у меня. Я запись выключу. Всем добра. Вопросы есть? Готов ответить.